Радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Справедливость на РЕН-ТВ. Открытие завершающегося сезона, как и ведущий этой программы, известный адвокат Андрей Макаров. Справедливость в основном хвалит, и что большая редкость, и зрители, и критики совпали. С появлением справедливости на телевидении вроде бы стало легче дышать. Это ощущение жизни, и телевидению давно не хватало. К ведущему Андрею Макарову отношения разные, но равнодушных нет. Одних Макаров раздражает своей непривычной ролью, не модератор. Другие именно за это и хвалят, за включенность и за умение пребывать сразу в трех ипостасях – и защитника, и обвинителя, и судьи. Некоторые мои коллеги-критики полагают, что Макаров – это новая телевизионная звезда, и его не стоит сравнивать ни с Малаховым, ни с Познером, ни с Шевченко, ни с Гордоном. Быстрота реакции, умение ускорять сюжет, умение вникать в сложную социальную ситуацию, даже некоторая запальчивая взвинчивость – все это хорошо для этой программы, и все то, что, видимо, нужно усталому от равнодушия и общественной духоты обывателю, ищущего справедливости иногда в прямом эфире, превращающегося в гражданина. Так что Макаров – это, возможно, персонаж перемен и телевидения, и других времен, как говорил другой ведущий. Андрей Макаров – мой гость. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И я начну с вопроса, наверное, для вас, в общем, привычного, но все равно без него не обойдешься. Вы успешный человек, благополучный, адвокат. По призванию, по профессии, но не адвокат сейчас, поскольку депутат.
Грех клеветать на судьбу.
Да, правда. В общем, обижаться не имеет смысла. Зачем вы пошли на телевидение? Вам славы не хватало?
Ну, просто сумасшедший, наверное.
И все.
Да.
Или хотелось попробовать? Ну, вот что вами двигало? Вы что для себя
тогда... Вы знаете,
тогда
очень сложно. На самом деле, очень сложный вопрос. Если честно, абсолютно случайно. Если смотреть, вот обычно говорят, что все там предопределено, вот тут я не знаю, либо действительно уж предопределено до конца, либо цепь вот абсолютных случайностей. Можете представить, когда вот абсолютно уставший человек, безумно, после тяжелейшего закона, вот то, что у нас вел закон, помните, декриминализация налоговой сферы.
Да-да-да.
То есть, когда идет борьба со всеми, когда там в последнюю ночь еще попытки снести закон, когда мы сказали, что нельзя сажать по налоговым преступлениям. Это не апрель, это декабрь месяц.
Декабрь месяц.
И абсолютно вот просто вот никаких ни сил, ничего не остается. Раздается звонок по телефону, и звонит Наташа Никонова.
И, это генеральный продюсер пятого,
да, пятого канала. Говорит, вы знаете, Андрей Михайлович, вот мы хотели посоветоваться с вами по поводу одной программы вместе с Александром Роднянским. Типа того, что а мы могли бы встретиться? Говорит, пожалуйста, в чем проблема-то? Ну, понимаете, вот Роднянским, не сможете к нам подъехать? Я вообще не очень люблю куда-то ездить. Ну, бог с ним, тем более не ездить, а это возможность пройти лишние там 3000 шагов.
Да-да, скажу нашим слушателям, что адвокат Макаров пешком наматывает километров по 15 в день.
20 не надо.
Хорошо,
20.
И в кармане его шагомер.
Да, это правда. Так вот, и хорошо, я подойду. И вот я отправляюсь туда, дальше происходят совершенно интересные вещи. Машина едет за мной, подъезжает. Я хожу, ни пропуска, ничего нет, стоит шлагбаум закрытый. То есть машина тоже не может въехать. И про меня никто ничего не слышал, ничего не знает. Я хожу туда-сюда, нашагиваю шаги, достаточно холодно. Вот, мерзко. И,
внутренне раздражаетесь.
Да, естественно.
Зачем
приехал? И начинаю в этот момент думать уже о том, что, в принципе, я жду... В 28 минут я решаю, что, ну, надо все-таки доходить еще 2 минуты и вот просто уйти, но просто вот думая о том... В этот момент раздается звонок. Ой, а где вот типа того, что вы? Я говорю, вы знаете, вот я хожу вдоль вашего шлагбаума. Ну, такая смешная ситуация. Вот, и говорит, вот сейчас вот немедленно за вами бегут, вот негодяи, всех уволим, всех там и так далее, кто ни пропуск не заказал, все. Я решаю подняться, единственной целью сказать все, что я думаю.
Угу.
И вот в этот момент, когда я хочу сказать все, что я думаю, мне говорят, вы знаете, вот такая вот передача, мы хотим, чтобы вы ее вели. Вот я думаю, что исключительно по злобе, просто. Вот я сказал, да, ну, естественно, еще раз говорю, что я не знаю сам, почему это произошло. Просто не знаю.
Но вам нравится?
Да, очень, очень нравится. Безумно тяжело, и мне очень нравится. Я откровенно говорю, ну, бессмысленно думать, мне действительно очень нравится.
Хорошо, вы все-таки адвокат до депутатства, и, скорее всего, им будете после, если телевидение совсем не затянет. Для вас, очевидно, альфа и омега – закон. Ну, так вас учили, так вы внутренне, наверное, к этому относитесь. Девиз вашей программы – кто верит в справедливость, да, для тех, кто верит в справедливость, для тех, кто готов бороться
с несправедливостью.
Значит, это вопрос веры, а не торжества закона.
Это не совсем так. Дело в том, что вы сказали, что вот адвокат – это, в первую очередь, закон. Наверное, в любой стране мира, ну, которая достигла определенного уровня, действительно так. Потому что, если вы вспомните, скажем, английский язык, справедливость и justice – это одно и то же. То есть, грубо говоря, давайте возьмем любой спор в суде. Две стороны. Одна всегда недовольна решением суда. Давайте забудем обвинение, ну, скажем так, уголовный процесс или процесс с государством. Но всегда... Одна сторона остается недовольной. Но цивилизация предполагает, что обе стороны рассматривают решение суда, вот justice, как высшая справедливость. Она может не нравиться, но ей готова подчиниться. Поэтому у нас другая специфика. В нашей стране justice, то есть судебное вот это вот судопроизводство и справедливость совершенно не одно и то же в глазах людей. И каким образом определить справедливость в стране, где люди не верят в суд, не верят во всю правоохранительную систему и, собственно, не верят государству? Понимаете, мы живем с вами в стране при вот этих условиях. И поэтому здесь слово «справедливость» всегда наполнено, оно было исторически наполнено. Это не только проблема нашего времени,
конечно,
проблема
это
советской власти,
это
проблема России до революции и так далее. Проблема справедливости и проблема законности – это совершенно не одно.
Правильно.
И
воля вот справедливость адвоката... уважает больше, чем закон.
Конечно, конечно. И вот у адвоката на самом деле, когда вы говорите «адвокат, закон превыше всего», нет, у адвоката превыше всего всегда должен быть его доверитель. То есть вот тот человек, чьи интересы он представляет, кого он защищает. А здесь уже эта проблема не только закона, это проблема правоприменительной практики.
То есть вы убеждены, что маркируя на самом деле некую сферу общественную и все те дела и обстоятельства, которые вы разбираете, словом «справедливость», вы не увеличиваете зазор в традиционной русской вот этой вот константе между законом и справедливостью.
Наоборот, я пытаюсь их сблизить. Я и пытаюсь показать, каким образом можно добиться справедливости по закону. Или говорю о том, что сегодня закон не отвечает требованиям справедливости. И, следовательно, когда приходят депутаты, мы обсуждаем вопросы о том, или там правительство, мы обсуждаем, что надо изменить в законе, чтобы можно было принять справедливое решение. Потому что на самом деле очень часто бывает, что в рамках действующего закона можно добиваться справедливости, а иногда это невозможно. Вы знаете, вот снимал буквально несколько дней тому назад программу, ее вот сейчас увидят телезрители. Удивительная история – это когда в одном из южных городов у нас на парашюте катали осла.
Да-да-да.
На самом деле, понимаете, вот я увидел эту тему, я понял, вот мы будем снимать по этому поводу программу. Это, на самом деле, это кадры, которые обошли весь мир. Их обсуждает весь мир сегодня, жестокое обращение с животным. Вот вы бы видели, что было у нас в студии. Ну, я думаю, что вот вы сможете посмотреть. Но главное другое, вот я вам просто приведу один пример. Жестокое обращение с животным. Есть статья, 245-я статья Уголовного кодекса, говорит, жестокое обращение с животным. И она говорит, при каких условиях она действует. Но только с одной оговоркой. Если наступила смерть животного или ему причинено увечье. То есть мы ответственность человека вводим не в зависимости от того, что он совершил, а какие последствия это имело для животного. Потому что это абсолютно неправильно. И именно поэтому человек, который вот этого осла туда запустил, он просто издевается, он знает, что ему ничего не будет. Понимаете? То есть это уже проблема закона. Для того, чтобы справедливость восторжествовала, надо менять закон.
Андрей Макаров, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Говорит Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского...
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Смотрим телевизор в эфире, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем разговаривать, ну, почти с открытием закончившегося телевизионного сезона, ведущим программу «Справедливость» на канале РЕН Андреем Макаровым. И говорим, собственно, вот о очень зыбкой теме для России, о том, что же такое справедливость и что такое справедливость на экране. Вы сказали о том, что адвокат – это человек, который всегда больше связан со своим доверителем. Конечно. То есть адвокату часто не важно... очевидно ли зло он защищает. Ну, то есть, вот, я понимаю, что сейчас
адвокат
мы войдем...
никогда не защищает зло, но мы уйдем в эту тему, и мы уйдем от телевидения.
Уйдем,
еще раз говорю, проблема не в том, понимаете, что
вы, вот, вы не в том, я понимаю, но как вы в себе вот это вот адвокатское, когда вы можете быть на стороне и того, и другого, вы как его в эфире гасите? Вы на чью сторону стараетесь встать?
А я ни на чью сторону не встаю. Проблема в том, что вот, понимаете, во-первых, вот почему я согласился, вот возвращаясь к первому вопросу, вести программу. Я задал несколько вопросов. В какой степени я свободен? Это для меня было абсолютно принципиально. Второе. Темы. Мне их дают или я их сам утверждаю? Третье. У меня роль ведущего, вот модератора, то есть задают вопросы, или это активная позиция? Вот только получив на эти вопросы ответы, я согласился. И, понимаете, ну было бы нелепо, чтобы мне в 56 лет с тем опытом работы... там, адвокатом, депутатом, кем угодно, вот тот жизненный путь, который прошел, то есть, ну, поймите, я 35 лет в юридической практике, 35 лет. У меня, естественно, есть позиция. Предварительно, когда я смотрю материал, у меня уже есть позиция, она складывается. Но я всегда даю любой стороне высказать свои аргументы. У него есть возможность меня переубедить. Реальная возможность. Вот, то есть, я не пришел туда с позиции, которая вот будет... То есть, там вот многие считают, что там привязывается к концу передачи, когда вот я подвожу итог программы, и начинается там абсолютно нелепое там, сравнение там, с временами Познера. Кстати, я считаю, что абсолютно это великий ведущий, понимаете, великий... Вот, мне очень приятно сравнение, просто это просто совершенно из другого.
Абсолютно,
абсолютно из другого. Это великий телеведущий. А я не профессионал, я такой, даже не любитель, строго говоря. Здесь у меня нет этой фразы. Она у меня возникает по ходу программы. И вот, ну, к сожалению, телевидение не может это показать. Я стою несколько минут, и я думаю, что я должен сказать. Или нет. Она возникнет здесь. И поэтому любая сторона может высказать аргументы. Она может... принести позицию. Она может
означает
изменить.
Ли, вы сами сказали, что три условия, вы уже записали 80 программ, наверное, уже полтысячи человек перед глазами прошло. Можете ли вы сказать, что все три условия выполнены? Ну, да. То, что вы не модератор, а человек с активной позицией, это очевидно. То, что вы влияете на выбор тем, вы об этом говорите и мне рассказывали до эфира. А вот как с выбором героев и там запретами, приходами, и так далее, звонками.
Вы знаете, я могу сказать только одно, что вот у меня не было ни одного случая, когда мне бы что-то запретили.
Ну, а, например, кто-то отказался, или позвонили вам как депутату от «Единой России», сказали, слушай, что ты там...
Вот... Вы знаете, вот, это заблуждение. У нас вообще мышление же, оно клишированное.
Естественно. Нет, потому, нет, что, понимаете... коллеги, не то, что вас там начальник какой-нибудь вызвал. Нет, просто...
Вы знаете, у меня было, наверное, десятки звонков, когда звонят с самого... разного уровня люди, вот будет такая-то программа, вот это вот так, я говорю, никаких проблем, пусть человек придет и выскажет свою позицию. Вот единственное, что, поэтому, и никогда, вот это мой последний аргумент, я программу снимаю, единственное, что могу сделать, если это кому-то не нравится, он может прийти и высказать свою позицию. Он может прийти с адвокатом, он может прислать вместо себя адвоката, он может прислать кого угодно, он может прийти и высказать позицию, и все.
Ну, а местные начальники, может быть, не пускали к вам кого-нибудь?
Ну, так у нас было...
Это вот история.
Это не единственный случай. Очень много было, когда люди мешают ехать. Там. Но, знаете, на самом деле, там есть как бы тут две стороны одной медали. Ведь не пускать можно по-разному. Можно, как, скажем, поступил саратовский губернатор, это один вопрос. И тогда я действительно был вынужден обратиться, сказать, что я несу моральную ответственность за судьбу тех, кого я пригласил, что если у этих людей будут какие-то проблемы по жизни, то я просто пообещал саратовскому губернатору, господину Ипатову, что следующую программу, следующую после этого программу, она будет целиком посвящена ему. Я просто повешу его портрет и буду перед этим портретом задавать вопросы.
А он с вами лично разговаривал или его помощники?
Нет, я с ним лично не разговаривал вообще. Я, слава богу, как бы у нас есть гениальные ответы о том, что нас адресовали на сайт господина губернатора, что он уже все высказался по этому вопросу. И вот я сказал, что я буду просто задавать вопросы перед портретом. Я сказал, что ответов не будет, но зато вся страна услышит мои вопросы, они будут разными. Они будут рады. Кстати, вот очень интересно, кстати, ну, поскольку после этого я уже почитал сайт губернатора еще раз, уже после программы.
Надо историю коротко сказать, там в связи с детьми было.
Утонул мальчик в лагере, в детском лагере утонул мальчик. Буквально с разницей в два дня из этого лагеря убегают 12 человек детей. Причем это дети из детского дома. То есть, представляете, что такое, если вырвались на лето отдохнуть, если они убегают оттуда. И так далее, и так далее. Там все не просто так. И сделано все для того, чтобы вот это все загасить. Понимаете, вот все эти так далее. Я еще говорю, что нет проблем. Но поскольку я уже знаю, что мне на передаче сказали люди, что губернатор не смог приехать к нам в программу, потому что он в этот день проводит совещание в самом лагере. В другом месте уже я прочитал, что он в это время находится на совещании у первого вице-премьера Зубкова. Вот, я с удовольствием это прочитал. Меня просто теперь уже... Вы знаете, я, конечно, не журналист, но ужасно любопытный человек. Меня заинтересовало, где же находился господин губернатор? Потому что тут получается ведь как? Жене я говорю, что я пошел к любовнице, любовнице, что я пошел к жене, а сам чертить. Это из юмора Бауманского института еще советского времени. Поэтому меня очень заинтересовал этот вопрос. Я думаю, что в сентябре мы обязательно вернемся. Где же был господин губернатор? Я думаю, что мы поговорим и на эту тему. Вот, но это уже другая тема.
Хорошо, это другая тема, безусловно, но тем не менее, как вы для себя определяете, почему программа срезонировала? Временно наступило, телевидение меняется, канал такой, где есть эта разрешенная свобода, или вам, как единороссу, доверяют. С чем это связано?
Ой, господи, вы знаете, вот это клишированное сознание, вот если Единая Россия, обязательно плохо. Вот,
нет, это я еще к тому же беру с форума ваших программ.
Я сейчас немножко о другом. Понимаете, с форума наших программ возьмите другую. Уберите этого клоуна из эфира.
Это я буду брать, что...
Секундочку. Позор Рена, стареющий шоумен и так далее. Нет, простите, я сам с удовольствием это все...
Не умеет разговаривать.
Нет,
но это тоже есть. Что делает тут говорящая голова Грызлова?
Говорящая голова Единой России. Ну, нет, Грызлов, вот замечательно. Понимаете, еще вы что? Мы ведь, когда что-то думаем, нам уже не важно, что человек говорит. Нам важно, кто говорит. Вот эта клишированность, она, кстати, лишает возможности подумать. Потому что человек, может быть, которого вы очень не любите, может говорить на самом деле какие-то очень умные вещи. А вы их не услышите просто потому, что вам не нравится этот человек. Это очень опасная позиция. Вот. Но, в конце концов, каждому воля. Я говорю о другом. Понимаете, вот что мы предложили, вот что мне казалось, может быть, интересным. Я предлагаю зрителям подумать над проблемой вместе со мной. Проблема предельно простая. Это конфликт. Всегда конфликт. Он может быть конфликтом двух соседей по квартире. А может быть, конфликтом человека и государства, в любом его проявлении, от министра до милиционера, не имеет никакого значения, но это всегда конфликт, это две стороны. А дальше я просто предлагаю разобрать этот конфликт по событиям, то есть фактологически, с точки зрения закона, с точки зрения возможностей решения. Но давайте просто вместе будем думать, я предлагаю телезрителю не просто смотреть, нравится, не нравится. Я предлагаю не картинку там с лужей крови, а я предлагаю обсудить вот хотя бы, ну, как минимум, как эта лужа возникла, а главное, как на нее среагировали, на эту лужу крови. Представители власти, которые должны среагировать, люди, которые шли рядом, понимаете? Ведь на самом деле можно показать лежащий труп, и это уже, какой труп-то лежит, симпатичный, понимаете? А можно показать при этом позицию милиционера, который подошел к этому трупу. На самом деле... Программа, которую я снимал вот несколько дней тому назад, там есть история, когда милиционеры оттащили избитых детей и бросили на свалки, и они ночью лежали. Понимаете, можно было бы ограничиться тем детьми с переломанным позвоночником и так далее, но мне интересовало, что было дальше фактологически. Действия власти, действия людей, жильцов, которые это видели. Вот как они на это реагировали? Дети пролежали до утра, вы можете себе представить, вот так далее. Утром их обнаружил дворник и вызвал, на самом деле, только потому, что они мешали ему мусор выбрасывать. Понимаете? То есть, вот вы вдумайтесь просто. А дальше как это...
Я все время думаю. Я вот смотрю на ваших персонажей.
Это история, понимаете? Uh-huh. А дальше история, как она развивается. Как человек 9 лет ищет справедливость. И вот эта история на каждом этапе, как человек ищет справедливость, и как действует... органы власти, соседи, люди и так далее. Мне интересно вот это.
А вообще вам интересно наблюдать за тем, как, в общем, природа человеческая вот трансформируется, и ваши как ценности и мораль?
Конечно. А мне намного интереснее. Вы знаете,
а у вас есть ощущение, что это как-то вот так подавляет, что этого слишком много? Или это нет, это просто концентрат в этой программе? Вот все, что вы рассказываете, это все как-то даже за гранью представления о справедливости, законе, это просто какое-то все недочеловечное.
Проблема в том, что власть в нашей стране, она предсказуема. Причем она предсказуема на всех своих уровнях. Вот поведение чиновника в той или иной ситуации, я могу вам спрогнозировать с точностью там, до доли процента. Я до сих пор, меня потрясает поведение людей. То есть нас с вами в конкретной ситуации, понимаете, потрясает. Вот отношения людей. И вот я помню, мы снимали программу по собаке, кошке, вот убийству, вот так далее. И я абсолютно искренне сказал, что они, конечно, не люди, а мы с вами. Понимаете, вот этот вопрос, а мы-то с вами люди, вот на самом деле он основной вопрос программы. Поэтому еще раз говорю, что я не ищу там ни сочувствия, я не пытаюсь никому понравиться. Другое дело, что вопросы, которые я задаю, и на самом деле, может быть, когда вот говорят, что меня там слишком много в программе, абсолютно правильно, я с этим согласен, я бы рад был бы, чтобы меня там было меньше. Но я пытаюсь направить мысль, потому что очень часто люди не задают вопросы, потому что они не знают, в какую сторону идти. Вот тут может быть опыт юриста. А вот давайте посмотрим на эту проблему чуть-чуть с этой стороны. Ведь если так, то должно быть вот так.
Ну, правильно, когда с людьми про человеческое и о людях, им это интересно. Андрей Макаров, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. В Москве в условиях аномальной жары и смога от подмосковных пожаров 2 раза возросла смертность. Ежедневно в городе умирает до 700 человек, сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Андрей Сельцовский. В ряде российских регионов часть лесных и торфяных пожаров удалось потушить, но ситуация все еще остается сложной, сообщает МЧС. В результате пожаров уже погибли более 50 человек. Корреспондент «Новой газеты» Александр Литой допрошен по делу о нападении на администрацию подмосковного города Химки. Литова задержали в воскресенье в Туле. На Дальнем Востоке проводится мониторинг вод Амура на предмет возможного загрязнения китайскими ядохимикатами. Россия, США и Канада впервые проводят совместные военно-гражданские контртеррористические учения. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сегодня дает свидетельские показания комиссии по расследованию вооруженного инцидента у берегов сектора Газа 31 мая. Силу потребовал от КНДР освободить задержанное вчера южнокорейское рыболовецкое судно и 7 членов его экипажа. Пакистану потребуются миллиарды долларов, чтобы справиться с последствиями сильнейших в истории страны наводнений, об этом заявил специальный посланник ООН. В японском городе Нагасаки сегодня вспоминают жертв американской атомной бомбардировки 9 августа 1945 года. В 11:02 по местному времени в момент удара была объявлена минута молчания. На северо-западе Китая в результате схода оползней погибли 127 человек, около 2000 числятся пропавшими без вести. На юге Афганистана сегодня при взрыве мины погиб военнослужащий США, сообщило командование НАТО. В Индонезии сегодня арестован мусульманский священнослужитель Абу Бакир Башир, который обвиняется в причастности к терроризму.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня мой гость Андрей Макаров, ведущий программы «Справедливость» на канале РЕН. И, в общем, и зрители, и критики признают эту программу открытием минувшего сезона, хотя к Андрею Макарову отношения разные, о чем он знает и спокойно к этому относится. Раз вы начали говорить о людях и вот об этой студийной атмосфере, вы, ну, как мне кажется, в общем, сознательно не справляетесь иногда со своими эмоциями, потому что вы идете за... С одной стороны, вы помогаете людям, да, договорить, додумать, а с другой стороны, вы провоцируете. И вот пребывая между этими сильными эмоциями, отчаянием, потому что трудно, наверное, выдерживать в студии людей, матерей, потерявших собственных детей, да, и чиновников, которые откровенно хамят... Потом, вот что происходит потом, когда эфир закончен? Как к вам люди обращаются? Что говорят? Или уходят молча, или грозят? Что происходит?
По-разному абсолютно. Вот, например, Анатолий Кашпировский нас проклял. Вот, написал заявление о том, что он требует не показывать программу, хотя он пришел сам спросить, искать справедливости. Вот. И нормально, ничего страшного, как бы. Еще раз говорю, люди по-разному к этому относятся. Еще раз говорю,
а вот генерал Москалькова, она ушла удовлетворенная тем, как она выглядела на экране. Это программа о произволе в милиции, и, собственно, вот там вот за милиционеров отвечала.
Я думаю, что некорректно, с моей точки зрения, оценивать тех людей, которые приходят.
То есть они ушли спокойно.
У нас все люди выходят по-разному, я еще раз повторяю. И у генерала Москалькова была очень трудная роль. Она защищала сегодняшнюю милицию. Единственное, что я хотел бы заметить, эту роль себе она выбрала сама. Я ее не заставлял это делать. Вот и все. Поэтому, еще раз говорю, я никому не навязываю точку зрения. Мы никому не приписываем никаких слов. Каждый приходит и говорит то, что он думает. И может это сказать. Вот это очень важно. Есть несколько случаев, когда я резко обрываю, реально вот резко обрываю, потому что я считаю, ну, там вот, когда кто-то там пытался сказать, там, лицо кавказской национальности и так далее. Вот, понимаете, вот я просто считаю, что этого не может быть. Вот просто не может быть, и все по определению. Вот поэтому как бы это, на этом дискуссия заканчивается. Знаете, когда стоит у микрофона мать, у которой просто... убили, на мой взгляд, ребенка, вот то, что вот дикая халатность врачей, бездушие и так далее, а мне начинают говорить, потому что выходит кто-то, начинает говорить, потому что а вот вы не слушались там врачей вообще, и так далее. Знаете, да, я обрываю, но это, вы знаете, но это мое человеческое восприятие, поверьте, это не наигранность. Я проживаю эту программу вместе с героями, вот те, кто приходит. На самом деле, вот я не профессиональный журналист, вы сейчас ждете от меня, что я вам начну говорить, что вот, да, вот это вот я специально вот тут вот поднял градус, вот
нет,
там
нет,
так.
Нет.
Понимаете, вот этого нет. Наверное, профессиональный журналист на моем месте поступил бы точно так же. Вот то, как так далее. У меня этого нет. Более того, для меня эта программа, она самая тяжелая, знаете, за счет чего? Почему на самом деле я думаю, что самая страшная угроза этой программы – это я сам. Потому что мне очень тяжело ее вести. Я ее проживаю три раза. Один раз я ее проживаю на площадке, второй раз я проживаю, вот я приезжаю домой, ложусь спать, а я же снимаю субботу-воскресенье, меня же никто от основных обязанностей не освобождал. Я вот снимаю субботу-воскресенье как минимум четыре программы, чтобы закрыть вот неделю и так далее. И вот представляете, вот каждая программа, вот это, я приезжаю домой, то есть, ну, это вот... Да, кстати, чтобы понять, если я пишу подряд три программы, это уже абсолютно... Я теряю весь 4,5 килограмма. Это просто вот реально.
Ну, вообще это обычно на телевизионных площадках.
Вот три программы – это 4,5 килограмма минус. Вот я приезжаю домой, я ложусь спать. Через полчаса я просыпаюсь от того, что мне приходит мысль в голову, что вот тут идиот. Ты должен был задать вот этот вопрос. Вот тут ты должен был повернуть в другую сторону. И я не сплю всю ночь. И я уже проживаю эту программу заново абсолютно, вместо того, чтобы спать. Третий раз я ее проживаю в тот момент, когда я начинаю ее отсматривать, как все телезрители, потому что я не участвую в монтаже. Я не знаю, как она будет смонтирована. Я абсолютно... И в данном случае я должен делать люди, которые профессионально могут это делать. Я могу дать какой-то совет по поводу какой-то фразы, но я никогда принципиально в нем не участвую. И я проживаю ее уже вместе вот с людьми, которые это смотрят. И... Вот это настолько тяжело, вот чисто эмоционально, что на самом деле самая большая угроза этой программы, поверьте, это то, что в какой-то
момент... Вы в какой-то момент можете просто сказать, я устал.
Я устал, да. Нет, устал-то я уже сейчас. Просто пока это вот такая усталость. Вот поэтому это
хорошо.
Другое.
А скажите, пожалуйста, все-таки вы же все равно сравниваете, и не случайно сравнивают, но Познер – это отдельная история, но вас тоже бессмысленно сравнивать с Малаховым, но даже подход к темам иногда повторяется. Например, вы сами ее вспомнили, история с Зыкиной, да?
Это был просто эксперимент.
Был просто эксперимент. Но и вот вы поставили этот эксперимент, что вы сделали другую программу. Как вам кажется, почему она другая? Вот почему на одну и ту же тему можно сделать?
Я считаю, что Андрей Малахов, на мой взгляд, гениальный ведущий. И у нас есть огромное количество блистательных телевизионных ведущих. Блистательных. Они все профессионалы, в отличие, я повторяю, от меня. И поэтому мне было бы абсолютно бессмысленно кого-то из них пытаться копировать. Просто, во-первых, потому что любая копия всегда хуже оригинала. А во-вторых, потому что они профессионалы, а я нет. То, что, наверное, то, чему я еще не научился, они, наверное, уже забыли. Вот. Поэтому, понимаете, это совершенно другое. Для меня неинтересна эмоция сама по себе. В тот момент, когда высший смысл любой программы, это тем более, я сейчас не говорю о программе Малахова или кого-то другого, вот смысл в том, что героиня заплакала, на этом можно заканчивать программу, потому что вот это, вот он, катарсис.
Крупный план,
вот
да,
катарсис, слезы.
Да, все рыдают миллионы.
Крупная грудь. Кокотки Клеменс, это мы все это проходили, понимаете? А у меня в этот момент программа начинается. Проблема в том, что мне неинтересны, как бессмысленно сухие рассуждения, когда вот человек думает, вот, как я буду выглядеть, при том, что я скажу. Мне неинтересны сами по себе слезы. Я могу посочувствовать, но эти слезы, я могу только посочувствовать. Я-то хочу разобраться в причинах этих слез. И тогда возникает совершенно другая. То есть мне мало, чтобы героиня заплакала. Она заплачет сама по себе. Просто, понимаете, когда у матери погибает ребенок, когда она говорит об этом ребенке, она сама заплачет. Для этого не нужно телевидение. Она это делает каждый день, и не приходя на телевидение. Вопрос, что она при этом думает? Она приходит искать справедливости по отношению к кому? Понимаете, когда приходит мать и говорит, вы знаете, моего ребенка не вернешь. Но ведь этот же врач остался работать. Вот что будет с другими детьми?
Или милиционер не уволен.
Совершенно справедливо. То есть, понимаете, это совершенно другое. Понимаете? И когда эти люди приходят искать справедливости не потому, что у них горе, а потому что вот они на самом деле, вот это горе, может быть, они никогда раньше не думали о других людях, но это именно это горе заставило их думать о других людях. И вот я и хочу показать, вот посмотрите вот на это, подумайте сейчас, пока у вас этого нет. Я хочу, чтобы люди думали. Я предлагаю им думать, и вывод из программы, который я делаю в конце, на самом деле, он не потому, что мне нравится это или не нравится. Это даже, можно было бы без него обойтись. Мне показалось, причем вот это было абсолютно мое личное желание, спорное, обсуждаемое, я настоял, строго говоря, на нем. Вот, понимаете, я предложил человеку у телевизора подумать вместе со мной. Он пришел к какому-то выводу. Он знает, к какому выводу он пришел. Но и предложил-то я. Я считаю, что я обязан ему сказать,
что
какому выводу. Кстати,
я
гораздо больше рискую, потому что он мог со мной не согласиться.
Согласиться, естественно. Так, ну,
или согласился один, не согласился другой.
В этом есть роль вашей вовлеченности, и это понятно. Но вот если говорить о таком смысле отложенном у этой программы, чем больше я смотрю ее, тем больше получается, что несправедливость в отношении закона и власти, ну, в общем, 80%. Потому что даже когда вы говорите, что приговор вынесен, вы часто говорите, он либо условен, либо он так минимален, что только руками разводишь. И вот с этим-то, что вот с этим человек за экраном остается.
Так ведь это и есть проблема. На самом деле ведь самое главное, вот если вы посмотрите, ведь что я предлагаю людям? Я предлагаю подумать. Подумать и, строго говоря, попытаться, может быть, стать гражданином. Ведь, помните, вот смотрите, у нас мы все очень любим обвинять власть и государство в том, что оно не создает гражданское общество. Вот с моей точки зрения, ни государство, ни власть гражданское общество создать не могут, в принципе, по определению. Гражданское общество возникает, я говорил об этом в программе, сам это вот мой текст, оно возникает, когда мы с вами ощущаем потребность стать гражданами и перестать быть просто населением. А для этого вот мы... Кстати, вот интереснейшая ситуация, вот посмотрите. Вот мы показываем страшные ситуации свободы слова. Страшные ситуации по поводу того, что касается журналистов. Рейтинги программы минимальны.
Угу. Ну, это известно, и социология показывает, что не интересует людей.
Естественно.
Есть свобода слова, нет свободы слова.
Означает ли это, что мне... Причём, простите, я возьму завтра любое там очередной труп, да. Выстрою историю, и будет рейтинг. Но, простите, я пытаюсь людям сказать, что вот из этой программы, вот вывод, который я делаю, я говорю, власть должна понять, что мы с вами больше не готовы довольствоваться полуправдой, четверть правдой. Мы хотим знать всю правду. И свобода слова нам нужна. Не для этих журналистов. Она нужна нам с вами. Понимаете, что я еще раз говорю, что это моя позиция. Она может кому-то нравиться, она может кому-то не нравиться. Это моя личная позиция. И дальше вы можете говорить, что это вот рупор Грызлова, рупор Единой России. Да ради бога! Это, если вы так считаете после этой программы, значит, я не смог вас привлечь. Кстати, я не вас обвиняю. Я обвиняю самого себя. Значит, я был недостаточно убедителен. Значит, я не смог решить. Вот, может быть, это и разница как раз. Если что-то не получается, у нас очень часто мы любим обвинять кого-то, что у нас не получилось. Вот я никогда в жизни вот этого не был, чтобы я обвинил кого-то в том, что у меня что-то не получилось.
Я всегда обвиняю себя. Я-то вас рупором Грызлова не считаю, это ваши некоторые зрители считают. Я-то думаю, что вас могут использовать, Андрей.
А можно я сейчас добавлю аргументов тем, кто так считает? А я считаю Грызлова порядочным человеком. Я знаю только одно, что вот закон о том, что нельзя сажать по налоговым преступлениям, если бы Грызлов не поставил под ним свою подпись, если бы он не прикрыл меня перед всеми, вот когда вот был наезд на меня со стороны МВД и так далее, этого бы закона не было. Я знаю точно, что если
Андрей,
бы не Грызлов,
знаете,
меня бы сожрали.
Андрей, вы знаете, как он отвратительно исполняется.
Секундочку. Знаю. Так простите, пожалуйста, а я в налоговый кодекс, я вот писал налоговый кодекс. Налоговый кодекс у нас исполняется еще хуже, чем этот закон. Ну, простите, я написал туда презумпцию невиновности налогоплательщика. Я написал бремя доказывания налоговым органам. Не исполняется. Но они, это нормы, которые должны быть написаны. Это, простите, то, что должно быть сделано. Мы сейчас с вами начинаем опять же говорить
о законе.
Я вам еще раз говорю, что проблема совершенно в другом. Я не хочу клишированности нашего сознания. Вот это то, что меня пугает больше всего. Многие вещи мы работаем на будущее. И когда я писал, простите, презумпцию невиновности налогоплательщика, ее нет нигде ни в одной стране мира. Везде, простите, бремя доказывания лежит на налогоплательщике, а не на налоговом органе. Просто мы-то знаем соотношение государства и гражданина у нас в стране, и я придумал прямо противоположную схему.
Андрей, дело в том, что от клишированности мы с вами не уйдем, потому что телевизор – это конвейер и клише. Вы, наверное, это уже просто на своей шкуре испытали, и вынуждены из этих рамок выскакивать. И я-то просто в силу того, что просто давно наблюдаю за телевизором, думаю, что на заре нового политического сезона вас могут использовать. Это прекрасная площадка для пиара благородной, справедливой, умной, решающей и думающей о граждане власти. Ничего, знаете, дурного нет.
Хотите, я вам скажу одну вещь. Да. Вот, я готов с вами согласиться, я даже спорить не собираюсь. Есть только вот несколько моментов. Первое. Я не думаю, что мне кто-то поверит, но это факт, что я попал на телевидение случайно. Естественно, наверное, в какой-то момент кто-то меня где-то согласовал. Но это после того, как было принято решение и так далее. Я даже не собираюсь это спорить. И согласовали, потому что, что там, Брен, господи, что там такое. Ну, потом Макаров. Вот, кстати, та же клишированность, та же Единая Россия.
У них ровно та же вертикальная история.
Понимаете, что сделала? Я почему-то думаю, что закрыть программу сегодня будет гораздо больше проблем будет давать тому, кто захочет это сделать. Я знаю, сколько на меня идет жалоб. Ну, в общем, понимаете, закрыть программу в этот момент будет намного сложнее.
А жалоб куда? Куда жаловаться?
Ой, везде.
И вам иногда звонят по дружбе и говорят, а вот опять кто-нибудь нет. настучал.
А вы знаете, очень смешно. Нет. А вот нет. Нет.
Откуда же вы знаете, что жалобы идут?
Я знаю просто. Я просто знаю, мне не звонят просто, но, простите, мир очень замкнут, и мы все друг друга знаем. Понимаете, что я хотела? И не обсуждаю. Я не хочу эту тему даже... Можно я о другом? Вот вы говорите об использовании. Я еще думаю, что вот, ну, ради бога, пусть используется кто угодно. Но, на мой взгляд, вот то, что мы делаем в программе, это очень важно.
Андрей Макаров, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Смотрим телевизор в эфире, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем разговаривать, ну, почти с открытием закончившегося телевизионного сезона, ведущим программу «Справедливость» на канале РЕН Андреем Макаровым. И скажите, а тема 31 числа, 31 статьи Конституции, несогласных, это тема для вашей программы?
Тема. Я не смогу ее снять.
Спасибо за ответ.
А хотите честно?
Да.
Это внутренний цензор. Вот, вы понимаете, что дело? Самое смешное, что... Вот, и, кстати, когда вот... Вы извините, ради бога, вот, это очень смешная ситуация. Вот я бы очень хотел, чтобы меня тут правильно поняли. Мы снимали программу первой на телевидении, мы дали дело Магнитского. Да. Первой на телевидении мы дали Даймлер. Вот, когда просто я просто дал вот этот американский текст, я его перевел. На русский язык я показал просто, вот как дают там взятки и так далее. Мы были первые, кто это сделал. И я пригласил, я считал, что вот по Даймлеру, например, что мне очень важно, журналисты, которые писали на эту тему. И вдруг неожиданно выясняется, что они все говорят в соответствии, что им давали указания. Да нет, конечно. Просто внутренний цензор он самый.
То есть в наборе тех же клише, к которым уже готовы.
Абсолютно.
Вот я дело Юкса из этого же ряда?
На сегодняшний день думаю, что да. Думаю, что да, но я могу вам сказать только одно, что, наверное, вы знаете, может быть, тут вопрос, опять же, мой. Я боюсь поднимать этот вопрос, потому что в ту секунду, как только мне запретят сделать хоть одну тему, в этот момент я уйду с телевидения.
Так всегда говорил Владимир Познер. Вы не делайте обещаний таких.
Вы знаете, вы знаете, это не проблема обещания, это моя позиция. Поймите, мне не нужно, я на телевидении не добиваюсь славы. Я никем не собираюсь быть, не собираюсь никуда баллотироваться. Мне вот так вот хватает, понимаете, всего. И я просто говорю о том, что есть разумные ограничения, когда вот я хочу взять какую-то тему, ко мне, опять же, мы сидим... Кстати, вот можно вот, отвлекусь совершенно? Вернусь сейчас обязательно, просто очень важный момент. Ну, все время я. Вот я
нет, такой, у вас большой коллектив, все понимают.
Нет, секундочку, я не об этом. Просто вот количество «я», которое я произнес уже в этой программе, оно превышает то, что я обычно говорю за год. Вот проблема... Вот, сколько мне приходилось приходить на телевидение, я же всегда приходил, пришел, выступил по теме заодно и ушел. То есть умный, неумный, сует, потому что сказал. Во-первых, я понял, что задавать вопрос намного сложнее, чем отвечать на них. Вот это абсолютно точно. Это то, к чему пришел. Второе. А главное, ну так получилось, вот, ведущий программы. Это вершинка айсберга. Ну так получилось. То ли повезло, то ли не повезло. Ну, вот ты торчишь. Но айсберг-то там. И есть потрясающая реновская команда, потрясающая, я подчеркиваю. Там, знаете, когда там Марина Петрицкая, там, руководитель программы, то есть вот то, что она там делает, то есть, на самом деле она рабовладелец. То, что она делает, то есть, и вот эти десятки людей, которые работают над программой, потому что я считаю, что тех героев, которые приводят редактора, их нет ни в одной программе. Вот того набора.
Да, как они их уговаривают, вот. Это отдельно, конечно.
Это просто,
история.
Понимаете, это вообще какая-то фантастика. Это удивительная редакторская работа. Я вижу, как горят глаза у тех, кто работает на площадке, тех, кто снимает, режиссеров, операторов. Понимаете, это действительно, они живут в этой программе.
Я просто должна сказать, что на программе, любой такой программе, на такой особенно, когда герой документальный, а не придуманный, я несколько раз слышала, что люди говорят, ну, это очередная подстава. Нет, в этой программе герой документальный. Так вот, для того, чтобы одну тему сделать, работает редакторская бригада из 6-7, иногда 5 человек, помимо всех тех, кто работает в студии, снимает сюжет, режиссеров и так далее, и так далее. То есть на программе работает только редакторов человек 25, чтобы вы просто понимали масштаб утопленного
айсберга. Понимаете, поэтому, вот это благодаря... И когда мы садимся обсуждать какие-то темы, безусловно, существуют какие-то ограничения. Вот мы просто между собой, нет, вот это мы не будем, сюда мы не пойдем. А потом очень часто вот внешний эффект, даже яркой темы, когда вот вы говорите, там, скажем, ЮКОС, опять же, я достаточно много выступал по ЮКОСу сам. Вот я лично готов обсуждать ЮКОС в любой программе. Вот я лично, как Андрей Макаров, готов. Вы говорите там 31-е. Я лично, как Андрей Макаров, готов прийти к вам всегда и обсуждать эту тему. Лично, не в своей программе. Понимаете? То есть я готов высказать свою позицию как гражданина. Не обсуждается. Программа? Нет. Вот я считаю, что у меня вот внутри это ограничение. Более того, я считаю, что иногда, поднимая более яркий вопрос, я убиваю проблему, которая, на мой взгляд, гораздо важнее.
Нет, это понятно. И те темы, связанные с людьми, с их конкретными живыми делами, которые не меньше демонстрируют отношение гражданина с властью, это очевидно.
Мои последние заявления о том, что генерала Колокольцева за вот его предложение там, сажать на 15 суток по митингам и так далее, должны были снять с работы немедленно и так далее, я их делал не так давно в эфире, всегда от себя, но не в своей программе. О деле ЮКОСа я говорил все то же
Андрей,
самое.
Андрей, просто я говорю, что ваше внутреннее цензор совпадает с цензором каналов, и это так это или не так, вы можете, вы не на исповеди не говорить, но это так, это темы, которые не берут каналы.
Я понимаю, секундочку, я еще раз говорю, что, на мой взгляд, кстати, может быть, это ошибка. Очень может быть, это ошибка, потому что...
Может быть, было бы выеденного яйца не стоило. Закончили бы на одной программе. И вы мне рассказывали о вашем ощущении после истории с запретным искусством.
Извините, не хочу никого... Просто, понимаете, на мой взгляд, очень часто власть боится обсуждать темы, которые на самом деле, наоборот, надо обсуждать. Надо обсуждать. Но у меня, вот мой внутренний цензор, он говорит нет. Я еще говорю, я же никого не обвиняю. Опять же, я в данном случае говорю, вот это я. И если есть какие-то претензии, это претензии
ко мне. А вы чувствуете, что вот историю вообще с правоохранительными органами, с милицией сейчас тоже так можно обсуждать, что нет ограничений?
А вы помните, когда осенью прошлого года, когда об этом не говорил никто, кто первым сказал, что милицию необходимо ликвидировать, потому что ее нельзя реформировать?
Я все помню.
Я сказал это что тогда? Потом кричали. Это Макарову дали разрешение в Кремле. Так секундочку, я и сегодня слышу, там чуть ли не Медведев мне все темы утверждает, программа «Справедливость». Я даже не пытаюсь переубедить.
Да не надо. И дело даже не только в том, что это, во-первых, дошло до края, и даже если бы не разрешали, наверное, бы уже эта партизанщина вылезла между людьми и погонами.
Но я тогда вышел в «Интерфакс» и дал пресс-конференцию. И сказал, что милицию нельзя реформировать, ее можно только ликвидировать. И, простите, у меня не изменилась позиция?
Не изменилась.
Конечно, нет.
Никак. Вот
конечно.
Кто бы к вам сейчас не приходил...
Абсолютно. У меня осталась та же самая позиция. Более того, я считаю, что попытки реформировать милицию... То есть, когда я говорю ликвидировать, это же не ликвидировать функцию. Это изменить вот эту систему. Но когда мы говорим, что систему будет менять сама система, это обречено на провал. Не изменилась позиция ни на сколько.
Хорошо. Кто-то из начальников, приходивших к вам в эфир, открылся для вас с какой-то новой стороны?
Вы знаете,
не знаю, чиновников, начальников, нет?
Вы знаете, нет, на самом деле...
Или, может быть, кто-то... Не функционеры, люди, кто-то вас поразил, вот остался в памяти.
Вы знаете, по-разному. На самом деле, удивительно. Я не хотел бы говорить о неприятном.
Скажите о приятном.
Вы знаете, меня поразила мать Магнитского. Вот в этой женщине столько вот... человеческого достоинства, достоинства, понимаете? И вот то, как она несет вот этот вот свой крест, вот это и так далее. Вы знаете, можно я вам расскажу, как я убедил ее прийти в программу? Они же нигде никогда не выступали. Вот это на самом деле...
Она очень достойно на экране выглядит.
Мы встретились с ней, я попросил адвоката. чтобы мне разрешили с ней встретиться. Я действительно считал, что программа должна начаться с программы Сергея Магнитского. Либо, это, кстати, было одно из, извините, я не назвал, это было одно из условий. Это одно из условий, по которому, когда прихода. Я согласен, моего прихода. Вот, и мы встретились с ней. Я сказал, что, вы знаете, мне не нужна слава, я поэтому как бы не собираюсь ничего сделать. Но я вам хочу сказать только одну вещь. Я хочу, чтобы смерть Магнитского, вот смерть вашего сына, она не была такой бессмысленной, как вот то, что произошло. Потому что поражает вот бессмысленность, то, что вот просто так человека убили, что вот она должна хоть что-то всколыхнуть. Вот эта смерть вашего сына, она должна всколыхнуть какие-то изменения, вот что-то должно произойти, чтобы вот не было бессмысленно. Это первое, что я сказал. И второе, я сказал, что, вы знаете, я только начинаю вести программу, и если я сделаю плохую программу, вам будет очень неприятно. Если я сделаю хорошую программу, вам будет очень больно.
После... Она согласилась.
И она согласилась. Понимаете? Вот я еще говорю, это была фантастика. А потом пошли, простите, дело речника. Пошел живой щит на МКАДе. Пошел профессор Белоглазов. Понимаете, это живые истории живых людей, отношения с государством. Но каждая история, на самом деле, это не просто история одного человека, а о том, что мы должны сделать, чтобы в нашем государстве с людьми такого не происходило.
Андрей Макаров со своей справедливостью. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатым.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».